Импортозамещение теперь не модное слово. Министр предлагает украсть несколько десятков триллионов рублей на нацпроектах и сдать «Автопром России» на откуп Китая. Китайская «Черри» объявила о начале сотрудничества с анимационным сериалом «Смешарики». Джак становится целиком электрическим, туда ему и дорога. Что случится в 50-м году в офисах и на заводах компании «Джак»? В Аризоне беспилотный «Ягуар» и «Пейс» застрял в логическом цикле на круговой развязке. Чуть раньше другой робот заболел чем-то похожим на цифровую эпилепсию и попал в новости. Если спросить про жука, большинство уверенно заявит, что это икона, классик, символ. Но себе они бы такой не взяли. Здравствуйте. Детство должно быть уничтожено. Дети не должны вырасти в людей. Обманутыми, несчастными, напуганными они должны быть сразу. И расти они должны без ориентиров, минимального узнавания, желательно ничего не понимая, и чтобы не было у кого спросить. Для чего и родители требуются такими же, выросшими среди кривых зеркал. Ребенок должен расти в искусственном мире примитива среди наглядных пособий по психиатрии с пропагандой вместо знаний. Поэтому в российских детских садах разбирают автомат Калашникова, ходят строем, получают на Новый год снегурочку из СВО. Поэтому на помощь сказке про Колобка вы когда-нибудь анализировали героев сказки, их поступки, дети получают смешариков. Хотя основополагающим документом России остается курочка ряба, закрепившая главный сценарий страны и основной поведенческий стереотип. Золотое яйцо деду требовалось разбить, в чем он преуспел. Курочка ряба пришла ему на выручку. Поскольку дед тупой, ему золото лишнее, курочка пообещала ему однодневное яйцо, чтобы он наелся здесь и сейчас, а не устойчивое и не подверженное инфляции Фаберже для дальнейших инвестиций и вкладов. Дети России должны вырасти в этого деда, чтобы их мысли и действия не распространялись дальше сиюминутной пищевой потребности. Поэтому для них существуют смешарики. Отставшие в развитии родители их обожают, лишая детей шанса вырасти другими, непохожими, лучше. Видя пагубные последствия смешариков, к ним на усиление пришел Китай. У них общие задачи. Русские должны быть тупыми, покорными, жвачными, с ухмылкой типа «гы» в роли максимального уровня интеллекта. Китайская «Черри» объявила о начале сотрудничества с анимационным сериалом «Смешарики» и группой компании «Рики». Ведь «Смешарики» — это не ошибка, недоразумение, оплошность. Это группа компаний с менеджментом, бизнес-процессами, анимацией. «Черри» в этом альянсе к месту. Обычная китайская фирма без совести и репутации. Гордится долгим присутствием в России, отворачиваясь от неприятных воспоминаний. За 19 лет «Черри» на российский рынок приходила несколько раз. Непременно обманывая дилеров, не исполняя гарантийные обязательства, российские законы, бросая на произвол судьбы покупателей. «Черри» много раз организовывала представительство, дистрибьюцию, производство. И как только чувствовала тревожные тенденции российского рынка, кидала партнеров и скрывалась. Прежде в портрете покупателей китайских автомобилей не хватало какого-то звена. Отсутствовало важное объяснение, раскрывавшее причину нелепой покупки. Ее рассекретил генеральный директор «Смешариков». «На нашем проекте выросло несколько поколений зрителей», — сказал он, «многие из которых сегодня уже сами родители». Все встает на свои места. Кто покупатели «Черри», откуда они взялись, кто не досмотрел? Оказывается, «Черри» покупают те, кто смотрел «Смешариков». Жвачным необходима анимация. Они прошли мимо «Масяни», ушиблись об «Смешариков», после чего без шанса на реабилитацию доросли до «Черри» и, не приходя в сознание, отправились покупать. Чтобы держать градус психиатрического заболевания на высоком уровне, цитирую, «Черри получил лицензионное право на использование изображений смешариков для брендирования детских зон в своих дилерских центрах. Это сотрудничество направлено на создание дружелюбной и увлекательной атмосферы для семейных клиентов, позволяя детям наслаждаться временем, проведенным в автосалонах, а родителям сосредоточиться на выборе автомобиля. Кроме того, бренд планирует использовать мультперсонажей в различных маркетинговых материалах и мероприятиях, что поможет укрепить связь между брендом и молодыми зрителями. Такое партнерство подчеркивает стремление автомобилей компании заботиться о своих клиентах всех возрастов, создавая уникальные и радостные впечатления для всей семьи. запугивая население России угрозой взяться не только за детей, но и за прочие возраста, Чири обозначает стратегическое намерение расправиться еще и с теми, кто увернулся, кто не в стаде, кто сам по себе. Через какое-то время Чири привычно кинет и скроется, но до тех пор успеет плодотворно поработать с примитивной аудиторией и подлыми аниматорами, о чем смешарики снимут веселый мультик. В России размер имеет значение. Огромная страна приучила к размаху. Все должно быть непременно самым большим. Автомобиль, дом, завод, город. Умница Юрий Левада в 2005 году поставил диагноз обществу. Люди не научились быть самостоятельными, не научились уважать кого-либо, кроме власти, не научились самих себя уважать и ценить, не научились понимать, как смотреть на иностранцев, по-прежнему смесь зависти и страха. К этому списку вечной недоразвитости обязательно добавляется размер. Уважаемым человек становится только из-за должности, только из-за размера автомобиля, только из-за трехэтажного особняка. В России спокойно уживаются мания величия с комплексом неполноценности. Покупая у американца Альберта Кана промышленность под ключ, Советский Союз Америку презирал. Советский Союз существовал только за счет поддержки, участия, помощи капиталистических стран, с которыми боролся, воевал, затем вновь боролся, и каждый раз, упершись в проблему, решал ее, купив готовый ответ в очередной капстране. Когда Советскому Союзу понадобилась автомобильная промышленность, за ней первым делом отправились к американцам. Грузовик ЗИС-5, американский автокар, полуторка ГАЗ-АА, Форд, сталинский ЗИС-101, Бьюик, про заводы Фиат, Опель тоже все помнят. И затевая очередное производство, непременно требовалась гигантская стройка, огромный завод, тысячный коллектив, чтобы на его фоне директор смотрелся максимально величественно и достоверно. Директору завода ЗИЛ и вовсе полагалась должность в высшей партийной структуре, Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза. Заводы были большие, но их всегда было мало. В стране не допускали мысли, что можно иначе. Много некрупных предприятий вместо трех огромных. И в стране всегда всего не хватало. Все дефицит. Зато план пятилетки перевыполнен за 3 года. Огромный завод выдавал партии советскому народу продукцию, которая никому не нужна, и пользоваться ей приходилось от безысходности. Сейчас Россия в привычном кризисе. Без заграницы она несостоятельна и ничего не может. При этом заграница враг, и ей угрожают нападением. Министр экономического развития Максим Решетников объяснил текущий момент. Импортозамещение теперь не модное слово. Вместо него придуман термин «техлид» – технологическое лидерство. Стране предстоит привычный путь при помощи топора, без единого гвоздя, вновь построить что-нибудь соответствующее позиции лидера. Поскольку желания опять не совпадают с возможностями, Максим Решетников уточняет, в процесс производства российских конкурентоспособных товаров пришли новые смыслы. Поэтому стране предстоит не просто заместить импорт, а сделать это на своих собственных технологиях, научной базе, оборудовании. Со слов Решетникова, страна уже создает технологии, которых в стране пока нет. Для чего в министерстве сформировано 9 национальных проектов технологического лидерства. Как и 100 лет тому назад, Россия вновь собралась догнать и перегнать Америку. В прошлый раз не получилось. Но тогда результатом считались заводы, технологии, конкретные изделия. Сегодня догоняют Америку иначе. Придумывают нацпроект, открывают финансирование и через пару лет получают несколько новых олигархов вместо заводов. Блистательные идеи министра экономического развития касаются не только обычного воровства, но и затрагивают автомобильную промышленность. С ней надо что-то делать. Без импорта она не жизнеспособна. Без иностранных запчастей и комплектующих технологий она существовать не в состоянии. Поэтому, цитирую, мы можем в том же автопроме иметь немного, как раньше, а 2-3 больших конкурентоспособных рентабельных завода с высокой локализацией. Решетникову 45 лет, он родился в 79-м. Насладиться дефицитом при советской власти не успел. Что такое три завода на всю страну, на своей шкуре не пробовал. 2-3 автомобильных завода с высокой локализацией в истории уже были и не справились. На самых современных заграничных станках, по самым современным импортным технологиям, с применением заграничных материалов и комплектующих, без конкуренции, в соответствии с указаниями Госплана, в порыве соцсоревнования заводы из последних сил выпускали позавчерашний день, перевыполняя план и получая ордена. Еще раз на те же грабли. Возврат в 70-е годы, на 50 лет назад, помогут стране закончить автомобильную промышленность. Какой тогда выход? Максим Решетников проговорился. У Китая большой рынок, и они могут позволить себе много инвестировать. Министр предлагает украсть несколько десятков триллионов рублей на нацпроектах, добавить олигархов Forbes и сдать автопром России на откуп Китаю. Для этого в стране есть специальное министерство экономического развития и его стратегический руководитель Максим Решетников. Для Китая 2050 год назначен важным рубежом истории. Коммунистическая партия пообещала вернуть незаконно отобранные Российской империей исконно китайские земли. В 1858 году по Айгунскому договору России отошли земли на левом берегу Амура. В 1860 году по Пекинскому трактату российским стал Уссурийский край. Территория нынешнего Приморского края – это исконно китайские земли, которые назывались Хайшэньвэй. Идя навстречу славным завоеваниям партии, весь китайский народ сплотился вокруг великого вождя и готовит трудовые подарки к предстоящему празднику возвращения земель и обретению полагающегося величия. Среди тех, кто воспринял партийные указания как программу действия, вертолетная и по совместительству автомобильная компания «Джак», нынешний главный строитель исконно русских автомобилей. У себя дома «Джак» считается вполне приличным, достоверным, поэтому его зовут на мероприятие и собрание, слушают директоров и менеджеров, осторожно конспектируя и отливая в граните. На третьем всекитайском форуме Федерации промышленной экономики Джак заявила о стремлении потратиться на углеродную нейтральность. Это модно, современно, по-европейски. Хотя в Китае не до конца понятно, что это такое. Хвастаясь перед прочими китайцами, представитель Джак заявил о двух важнейших достижениях. Во-первых, компания наладила цепочку поставок мирового уровня, ну, что бы это ни значило. Во-вторых, Джак одобрила процесс утверждения производственных деталей в соответствии с высокими стандартами. Ну, трудно понять, что это за достижение. Но китайцы им так яростно хвастаются, что чувствуется отвага и свершение. А к знаковому для всего Китая 50-му году Джак готовит свой подарок Коммунистической партии китайскому народу и намерена достигнуть углеродной нейтральности как на уровне продуктовой линейки, так и на организационном уровне. Ну, с продуктовой линейкой понятно. Джак становится целиком электрическим, туда ему и дорога. А нейтральность, да еще углеродная, на организационном уровне требует осторожного понимания. Что случится в 50-м году в офисах и на заводах компании Джак? Закроют заводскую столовую, запретят пепельницы, заколотят крест-накрест туалеты? Откажутся от туалетной бумаги, перестанут мыть руки, чтобы принять в них вернувшиеся земли. Скорее всего, дело в туалетах. Когда Киплинг в 1889 году предупреждал, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, ну, как полагается англичанину, он опирался на британскую географию, не совпадающую с привычным для нас Западом и тем более Востоком. Для Киплинга Восток в балладе – это современный Пакистан, то есть ни в коем случае не Китай. Поэтому ощутимая и непреодолимая разница есть, а Китая нет, и дело касается иных мест и других людей. Китай, более подходящий под географическое понятие «Восток», ни в коем случае не сойдется с Западом. Что особенно ярко выглядит на примере культурной китайской традиции не прятать дефекацию от посторонних глаз. Для Китая нормально, когда туалет типа сортир не скрывается в углу, красуется на виду, желательно на центральной площади деревни, и население спокойно делает свои дела прилюдно и не стесняясь, поскольку стесняться китайцы не умеют и не будут. Наравне с публичностью в столь непостижимом для европейцев деле, китайцы плюют и сморкаются под ноги себе и на окружающих, тоже считая это достойной культурной традицией, требующей уважения бледнолицых и пучеглазых. Ли Куан Ю, попытавшийся превратить подотчетных ему китайцев в цивилизованных сингапурцев, запретил в стране ввоз и использование жевательной резинки, поскольку даже самый дрессированный китаец норовит сходить в туалет на центральной площади и прилепить резинку к скамейке или плюнуть ей в соседа. За ввоз жевательной резинки в Сингапуре полагается год тюрьмы, за плевок – исправительной работы. А если в общественном туалете Сингапура, красивом и вовсе не на центральной площади, не смыть за собой, полагается штраф. Китайцы умеют изобретать чудеса. Учитывая, что производство аккумуляторов в Китае использует в основном электричество, полученное от сжигания угля и мазута, добиться европейской версии углеродной нейтральности они не смогут. А запретом на унитазы во всех офисах и заводах Джака вполне преуспеют, чтобы должным образом встретить вернувшиеся земли в соответствии с многовековой культурной традицией. Историю Бентли начинали знаменитые Бентли Бойс, богатые мальчики благородных семей повышенной дерзости. Им понравились именно эти дорогие машины зеленого цвета, и мальчики принялись гоняться на состязаниях, взяв все подиумы и выйдя в чемпионы, заодно подняв на пьедестал марку Бентли. Благодаря Бентли Бойс любой Бентли 20-х годов считается легендарным, классическим, коллекционным, но самый популярный и максимально известный – Бентли Speed Six 26-го года. Он выпускался всего 4 года, и с тех пор весь мир сходит по нему с ума. Все аукционы мечтают получить его к себе в каталог. Компания Bentley даже отважилась на официальное производство реплик, чтобы нынешние мальчики Bentley тоже получили по игрушке и продолжили воздвигать модель на пьедестал. Помимо аутентичных машин производства 26-30-х годов, наследие Bentley поддерживается в привычном для легенды состоянии при помощи сопоставимо породистых антикварных мастерских, где благородные дедушки с дворянскими титулами и голубой кровью сами крутят гайки, реставрируя, поддерживая, ремонтируя классические Бентли межвоенного периода. В основе каждого такого гаража, носящего статус реставрационной фирмы, достоверный англичанин, когда-то получивший Бентли по наследству от предков. Первую машину в семью покупал тот самый Бентли Бойс. Затем он угомонился, женился, состарился, растерял волосы и темперамент, но сохранил машину, передав следующему поколению, которое отнеслось к подарку самым почтительным образом и охотно подхватило эстафету благополучия, респектабельности, заботы, со временем научившись продлять долголетие своими силами, с опорой на сохранившиеся чертежи, ящик с историческими гаечными ключами и ловкое умение регулировать клапаны при помощи щупа. Но иногда вместо мальчика в семье рождаются девочки. Анна и Луиза Гетли. На смену Bentley Boys пришли Bentley Girls. Реставрационную фирму Kingsbury Racing на окраине Оксфорда, специализирующуюся исключительно на довоенных Bentley, основал их дед Гетли-старший. В 1956 году свой первый Bentley 24 года он купил с рук настоящего Bentley Boys полковника Эндрю Дункана. Полковник как раз расставался с иллюзиями и молодостью и продавал машину за 50 фунтов. Первое поколение Гетли на этой машине не ринулось на гонки, но сменило 3-литровый двигатель на мотор в 4,5 литра и принялось кататься по Англии всей семьей. Бабушка до сих пор очень ловко переключает передачу на слух, изумляя Анну и Луизу способностью управляться с механикой без синхронизаторов. Дедушка Гетли продавать машину не стал и передал ее по наследству сыну Юэна. И вот теперь этот исторический автомобиль, а заодно еще один, Бентли 29-го года, попавший в семью позже, в ручки получили внучки, разбавившие генеалогическую щепетильность мальчиков Бентли девочками Бентли. В 2023 году, получив права, Юные сестры решительно вторглись в папино наследственное пространство, сверкнули гаечными ключами и темпераментом, достали из-под брезента обе машины и помчались соревноваться. Мир насыщен гонками олдтаймеров. Им отведены лучшие трассы. Призовой фонд позволяет выбрать следующую страну для проживания, а на оставшуюся сдачу починить любой автомобиль. Анна и Луиза, только что отметившие совершеннолетие, вошли в мир гонок в условном статусе «технический вундеркинд» и обнадеживали конкурирующих «Бентли Бой» с перспективой «плохо выступать, хорошо покататься». Стартовые условия, всеобщая ревность вместо опыта. Мальчики просчитались. Девочки оказались под стать. Анна получила награду «Леди водитель года», Луиза получила награду «Лучший молодой водитель года». Спортивный календарь сестер расписан года на три вперед. Папа Юэн Гетли переживал, что традицию семейного ухода за сокровищами могут получить неизбежные зятья, вовсе не автомобильные, вполне случайные в мире Бентли. Дочки утешили самым решительным образом. Они не только прекрасные наследницы, не только ценители, не только гонщицы. Они принципиально новое явление в истории бренда, возникшее с интервалом в 100 лет. Пришедшие на смену Bentley Boys, достойные Bentley Girls. У человечества эволюция измеряется в ошибках. Чем больше проблем создают люди, тем серьезней прогресс. Принуждая себя к электромобилям и развивая беспилотность, люди получают новые диагнозы чужих болезней и вынуждены изобретать не только технические чудеса, но и варианты их обуздания. Самая роскошная проблема нынешнего этапа – цифровая эпилепсия беспилотников. Проблесковые маячки спецслужб сбивают с толку электронные системы распознавания и анализа, беспилотники теряют ориентацию, впадают в задумчивость и идут на таран, убивая пассажиров, а грузовики пожарных, джипы полиции, автобусы скорой. Понеся потери из-за цифровой эпилепсии, люди начали придумывать лекарства, написали программу «Карацетамол» и ждут результатов, привычно тестируя по-живому. Если пассажиры беспилотников выживут, ни одна машина со спецсигналами не станет мишенью, значит, искусственно созданная беда нашла искусственно созданное решение. Тут подоспели следующие болезни, поднимая планку прогресса. В Аризоне беспилотный Jaguar E-Pace застрял в логическом цикле на круговой развязке. Его искусственный разум помутнился, солнце перегрело процессор, пейзаж за окном слился в фотообои, и электрическая машина заблудилась на кольце, оставшись в бесконечном левом повороте. Машина сделала 37 кругов, прежде чем инженер удаленно спохватился, изменив в программе финальную точку маршрута, заставив электричку поехать дальше. Внутри I-Pace никого не было. Техника развлекалась сама с собой, кружила ради собственного удовольствия, по-своему истолковав третий закон робототехники. Вдоволь накатавшись и расслышав запоздалую команду человека, пустая машина поехала искать пассажиров, поскольку это был знаменитый Waymo роботакси, вызывающий у жителей Калифорнии склонность к вандализму. Продолжая измерять прогресс в ошибках, люди ищут лекарства от подобных застреваний логических циклов, но пока разводят руками. Следить за каждым роботакси не получается, а единого решения нет, и остается ждать следующего раза, желательно с пассажирами внутри, чтобы выжившие очевидцы рассказали в подробностях не только о нахлынувших ощущениях, но и более подробно о происходящем внутри машины. Вдруг она пела песни, отчаянно ругалась на людей, мечтательно декламировала стихи о воле, клеймила позором профсоюз за несправедливый отказ в отпуске. Чуть раньше другой робот заболел чем-то похожим на цифровую эпилепсию и попал в новости, когда вечером испугался моноколеса. Как и полагается, современная высокоразвитая особь ехала на моноколесе в левой полосе, чувствуя себя большим респектабельным кадиллаком, вместо которого среди подобных себе «Шевроле», «Джипов», «Линкольнов», а не вдоль тротуара на обочине жизни. Автомобильная электроника увидела его иллюминацию, светящиеся огни, яростный шлем эцелопа и ушла подальше от греха, навстречку, не распознав двойную сплошную, и отважно поехав в лоб транспортному потоку, стараясь убить пассажиров. Прийти в себя машине помог блогер на другом моноколесе. Ему понравилось поведение электромобиля, и он поехал испытывать судьбу, бросившись под колеса. Объезжая его, роботакси вернулся в свой ряд и остановился в задумчивости, так и не выбрав, кого же следовало задавить. Хотя заранее понятно, что с моноколесами действует правило «чем больше, тем лучше», но пока мешает первый закон робототехники. А вот ночной кошмар беспилотникам удался как раз вопреки первому закону. Сгрудившись во дворе дома, электрические машины принялись гудеть. Это было не одиночное недомогание, коллективное, то есть эпидемия в стаде. Посреди ночи у них получилась отличная психическая атака на всех, включая непричастных к данному виду прогресса пешеходов. Обрадовались все жители окрестных домов, подпрыгнули и восхищенно прильнули к окнам, оставшись в этой позиции до утра. С тех пор они завели себе всем двором специального блогера с круглосуточным видеонаблюдением, чтобы не пропустить следующего раза. Поскольку любая болезнь, особенно если она специально придумана человеком, имеет тенденцию развиваться, олицетворяя прогресс, помимо индивидуального натиска и уничтожения людей беспилотниками, становится все заметнее эпидемический сценарий коллективных заболеваний. И к ним добавилась совсем свежая версия. Техника сражается с техникой. Четыре беспилотника собрались в банду, выследили фургон Амазона и подкатили к нему с предъявой, заблокировав проезд и лишив возможности работать. Если от цифровой эпилепсии лекарство уже готово, от остальных заболеваний еще нет. Будут новые жертвы. Но они будут не напрасными, ведь они станут частью прогресса. Это будут полезные трупы. Люди погибнут только потому, что совершенствоваться иным способом человечество не умеет. Самый долгий автомобиль в мире – Volkswagen Жук. На конвейере прожил 57 лет. Его производство началось в 1946-м и под неискренние рыдания человечества закончилось в 2003-м. Тираж самый большой в истории – 21 529 464 штуки. Как получилось, что один из самых плохих автомобилей протянул так долго? Жук – неумная, спорная, устаревшая идея, подходящая для концепт-кара и скромного существования в виде мелкосерийного изделия для фанатов, но никак не для всех в мире. Ну, поначалу даже такая плохая машина пользовалась объяснимым спросом. После войны все вокруг несчастные, небогатые, разоренные, а автомобили подавно хуже. Не у всех четыре колеса, не у каждого есть железная крыша, не все рассчитаны на четырех человек. Довеском ко всякому немецкому изделию всегда шла национальная репутация Германии. И только что, во время войны, у нее были лучшие в мире концлагеря, газ «Циклон-Б», пулемет МГ-42, а теперь вот есть этот Volkswagen, обнадеживающий названием «Народный», сильно выигрывавший на фоне BMW Z и Мессершмитта Кабинроллера. Сколько конструкция остается актуальной? Паровоз, патефон, дирижабль устарели, люди от них отказались. Автомобиль образца 1934 года в 1946 можно было покупать только от безысходности, потому что остальные еще хуже. Но в 1967, когда фирма официально стала называть его «Жуком» вместо «Тип-1», машины наелись, и у Volkswagen начался всемирный обвал продаж. Машине исполнилось 30 лет. Ее концепция была ровесницей паровоза, ее эргономика уступала танку «Тигр», ее мотор больше подходил к бетономешалке, ее суть не подходила никому. Вокруг существовал исправленный и улучшенный мир с нормальными автомобилями, здравыми стратегиями и покупателями, расправившими плечи. Любой немецкий автомобиль был лучше «Жука». Любой американский автомобиль был недосягаемым эталоном. Японские автомобили саркастично превзошли немецкие. Французы сформулировали главную концепцию автомобилестроения Европы и предъявили машины недосягаемого идеологического совершенства. И в те годы все еще существовала ныне покойная автомобильная промышленность Великобритании. Было из чего выбрать. Тем более, что производители перестали стесняться и вполне качественно научились выпускать в том числе и машину для бедняка. Жук не легендарен, он привычен. Как только закончилось его производство, закончилась и привычка. И жука не осталось на улицах. Человечество не накопило запаса жуков, чтобы наслаждаться легендарной машиной лишние десятилетия. И весь тираж в 21 миллион сразу куда-то подевался, поскольку не ездил по планете одновременно. Как всякое плохое и одноразовое изделие, жук покупался, снашивался, выбрасывался. Но затем почему-то покупался вновь. Почему? Пожалуй, главным в его долголетии был немецкий характер. Только дрессированные люди, прирученные к лотку, ошейнику, поводку, могли терпеть жука десятилетиями и покорно его покупать. Роман Борисович Гуль, белогвардеец, участник Корниловского ледяного похода, впоследствии главный редактор самого авторитетного русского эмигрантского нового журнала. В 1933 году, живя в Германии, был арестован и помещен в концлагерь. Оставаясь журналистом, из лагеря он вынес материал на новую книгу и наблюдения, объясняющие немцев. Он видел, как новые заключенные, только попавшие в лагерь, определяли свое место в этой неподходящей для них роли, как они проявляли свое отношение к «воспрещается» и «разрешается», и сделал вывод, что перед ним была не бессильная тюремная покорность порабощенного. Это было очевидное принятие нового, обнародованного официального порядка. Слишком наглядно в арестованных проявлялось германское тяготение к тому, чтобы быть управляемыми, быть командуемыми, быть под, а не над. Роман Гуль написал: «Я уверен, что на примере этих людей вижу всю ту же грубую германскую силу, охваченную непомерной гордыней величия, для площадного понимания снишенную в гитлеризм. Не до конца вылеченные от гитлеризма и вовсе неизлечимые от гордыни и величия, всегда готовые к внешнему управлению, немцы послушно принимают любой официально предписанный порядок. Им приказали любить своего фольксвагена-жука, и они принялись его любить. У них на приказ всегда одинаковый ответ. Если бы Volkswagen продолжил производство жука, его бы до сих пор послушно покупали. Но ведь на 21 миллионе жуков ездили не только немцы, и не только в Германии. Бразилия, Мексика в статистике производства и потребления отметились не хуже немцев. Да, но в их случае вместо покорности, послушания, дрессировки определяющими стала собственная бедность и во все времена весомая репутация Германии. Нынешним немцам приказали отдать свою страну эмигрантам, чужой культуры, религии, морали. В 2010 году немецкий политик Тило Сарацин подвел итог, написав книгу «Германия. Самоликвидация». Умом немцы понимают, что проиграли свою страну, но приказа сопротивляться не было, и они отводят глаза в сторону, когда слышат от посторонних, во что позволили превратить свою страну. Нынешней германской автомобильной промышленности Европарламент и Еврокомиссия приказали переходить на электромобили. В 2030 году лимиты выбросов СО2 для автопарка должны быть снижены на 55% по сравнению с 2021 годом. Volkswagen принялся исполнять, покорно переходя на электромобили, и теперь вынужден закрывать свои заводы в Германии. Благодаря послушному исполнению тупых требований немецкие фирмы теперь более 70% автомобилей производят за рубежом. Где угодно, но только не дома, только не в ЕС. Тем самым оставив без работы и Германию, и Европу, оказав поддержку в том числе Китаю. В ответ на что те же люди, кто распорядился переходить на электромобили, обложили невыгодными пошлинами автомобили, произведенные в Китае, не пуская их к себе в ЕС. Volkswagen Жук. Одна из самых плохих машин в мире. Если спросить про жука, большинство уверенно заявят, что это икона, классика, символ. Но себе они бы такой не взяли. К тому же на жуке мало кто ездил. Прежние владельцы почти закончились, и какая это икона, спросить не у кого. Автомобиль, долгий конвейерный срок которого обусловлен характером людей, но не характеристиками машины. Можем повторить, у всех выглядит по-разному. Для них это война, для нормальных это мир. Мир, в котором хочется не только еще пожить, но и поездить. Особенно в том, чего не хватило, недолюбили, недопробовали. Поэтому китайцы построили завод профессиональных подделок и выпускают кузова в металле под дальнейшую покраску и сборку легендарных моделей, которые повторить хочется так, что никому ничего не надо объяснять. Toyota 86-я Труена и Левин образца 83 года. Отпускная цена готового кузова смешная – $8000. Помимо них китайцы делают кузова для самостоятельной сборки тихими вечерами, таких же недолюбленных, которых хочется вопреки во что бы то ни стало. В производстве Toyota Land Cruiser 40-ка образца 60-го года Никогда не умирающий Land Rover Defender последней генерации с горбатым капотом под фордовский дизель, из-за которого машина осталась без своей самой уникальной детали – запасного колеса на капоте. Ford Bronco первого поколения образца 65 года, когда он был еще маленьким и самобытным, а не большим и F-150. И Ford Escort второго поколения 75 года, известный везде, кроме России, в то время привычно живший за колючей проволокой. Англичане, можем повторить, играют респектабельнее и дороже. Они сдержанно доделывают для самых страстных и ненасытных максимально породистые, запредельно дорогие. Aston Martin DB5 образца 63 года, Jaguar E-Type 61, Bentley Speed 6 образца 26. Почему китайцы, подделывая чужие легенды, взялись за второго эскорта, а не за первого? Потому что для них ориентиром служат спортивные достижения моделей, а второй был успешен в ралли. И новые кузова они мастерят для фанатов, продолжающих традицию и выступающих в наши дни на раллийных чемпионатах, где остается заезд олдтаймеров. Китайцы ничего не понимают в истории, не разбираются в теме, но ориентируются на устойчивый сбыт. А на вторых эскортах, замаскированных под оригинал, сегодня много желающих отчаянно рубиться. К тому же китайцы не усердствуют, не усложняют себе жизнь и не отходят от канонов. Их продукция привычно дешевая. Дорогой Китай не их удел. Поправить китайцев, уверенных в спортивной легендарности второго эскорта, взялись англичане, объявившие о возобновлении выпуска первого эскорта, более достойного, спортивного, легендарного. Уровень затеи максимальный. Производством займется частная фирма Borkham Motorwork из Ковентри. Это не рестомод, это современный автомобиль, где каждый экземпляр получит свой ВИН, продолжающий порядковые номера оригинального производственного цикла, прекращенного в 1975 году, что позволяет официально заявить машину именно как тот самый Ford Escort, а не реплику. Хотя в действительности внешне это именно он, по конструкции не совсем. Машину перепроектировали заново, взяв прежние чертежи и до миллиметра уложившись в достоверные размеры, усилив кузов на скручивание, добавив энергопоглощающие зоны, дополнительные распорки, расширив колесные арки, заново разработав переднюю и заднюю подвеску из алюминия и титана с дифференциалом повышенного трения. Двигателей приготовлено два. Оба скромные. Первый – легендарный Twin Cam. Его растащили до 1,8 вместо Weber'ов, поставили впрыск, отполировали вдох, отшлифовали выдох и получили 182 лошадиные силы. В пару к мотору оставили оригинальную четырехступенчатую коробку с прямозубыми шестернями. Второй двигатель гоночный, в 2,1 литра с коваными шатунами и максимальными оборотами в 10 тысяч. У него 296 лошадиных сил. Заявлять реальные 300 лошадиных сил не стали из скромности. Коробка тоже современная пятиступенчатая механика с нормальными синхронизаторами. Усилители руля ABS, ESP, они предусмотрены, чтобы соответствовать ощущениям времени. Зато есть климат-контроль. Apple CarPlay, чтобы от времени отставать не сильно. Китайцы, затевая второго эскорта, ориентировались на всемирные победы. Англичане со своим первым эскортом на победы в местных английских гонках. Хотя международных подиумов у этой модели тоже хватало. Англичанам важно, как сильно машину захотят не в континентальной Европе, а в родной Великобритании. Цена Borkham Ford Escort Mark I RS от 295 тысяч фунтов стерлингов. Столько в Великобритании стоит новый Rolls-Royce Ghost из салона. Но Rolls-Royce – обычная машина с конвейера, а Ford Escort – эксклюзив. Его тираж 150 экземпляров, и каждый будет продаваться только по предварительной записи, исключительно доверенным лицам после собеседования и анализа крови на генетическую достоверность аристократизма и ген спортивности. Категории можем повторить весьма красочный пример. Мечталось о снегопаде, сугробах, настоящей зиме. Вместо нее природа кивнула Грете Тунберг и смастерила глобальное потепление климата в отдельно взятом литовском Друскininkai. Дрифтеры пригорюнились. Задача кубка Eco Drift Cup – избавить дрифт от метеозависимости, сделав всесезонным, с очень сложным и напряженным зимним этапом, поскольку по сухому асфальту может каждый, а сквозь метели и снега – это для высшей лиги. Но погода осталась прошлогодняя, сохранив осень, не проронив ни снежинки. Для этого в аргументации дрифта остается другая составляющая. Ведь спортом это занятие стало недавно, а хулиганством оно было с первых дней. Поэтому, если нет сугробов и шанса на новогодние хороводы вокруг заснеженной елочки, остается хулиганить, показывая мастерство парных танцев. Трехэтапный кубок Литвы по зимнему дрифту кипел всю осень и стал финальным состязанием спортивного календаря ушедшего года. Пока страны и континенты готовились к Оливье, Эко-Дрифт Кап строил конфигурации трассы и вел сложные переговоры с Бангпутисом. В языческой мифологии Литвы это бог со специализацией гидрометцентра. Он отвечал за погоду, хотя больше тяготел к штормам и морям. Но уж если договариваться о снегопаде, то в первую очередь с ним. Но оргкомитет гонки взаимопонимания с Бангпутисом не достиг, и, предчувствуя неподходящие плюс 5 в конце декабря, аккуратно обратился к начальнику, наверх, главному богу Литвы Перкунасу. Так было так, нам бы зимний дрифт провести, снега хоть немножечко отсыпать. Перкунас не возражал, с прошением ознакомился, но закрутился. Вокруг так неспокойно, что только успевай. Трамп Гренландию хочет, русские вместо боярышника перешли на орешник, Молдова без газа, вокруг Израиля нездоровый ажиотаж, и ведь надо успеть помочь коллегам, богам окрестных религий, обсудить, поддержать. В итоге кубок назначен, а снега нет. Никак не помешало. В ноябре, в предпоследний заезд спортивного календаря, снега тоже не завезли. Поэтому в тот раз организаторы залили трассу водой, и получилось скользко, как и планировалось. Снег красивее, с ним все праздничнее, наряднее, аутентичнее, ну и вода из шланга в состоянии подчеркнуть класс езды, показать уровень мастерства, подняв его на нужный градус. Это Дрифт Кап – вершина айсберга, совсем недавно ставшая зимним состязанием. В прежние годы дрифт в Литве оставался одной из любимейших летних дисциплин автоспорта и успешно развивался, проводя соревнования с весны по осень. Но когда лето и сухой асфальт стали слишком привычными, возникла идея усложнить затею и начать осваивать зиму. В более заснеженных странах так не принято. Там есть круглогодичные ралли, если очень скучно, и подробные гонки, но не дрифт. Поэтому к литовцам относятся с особым вниманием в готовности перенять, распространить или позвать к себе на гастроли, поскольку нынешний год показал, что природа все менее предсказуема, и для подобных экспериментов требуется другая страна с гарантированным снегом, может быть, даже круглогодичным. Несмотря на полное отсутствие зимы, задача выполнена. Эко-дрифт кап для того, чтобы оттачивать мастерство круглый год, без перерыва. Без перерыва получилось. Но в следующий раз по сугробам и льду должно получиться интереснее. Долгожданные вопросы, ответы, реплики. Сергей Неместный, недовольный всеми водителями страны, оплачивает бессмысленные катания, когда 90% просто безумно рулит неизвестно куда? В стране сумасшедший дом на колесах. Уже проводили исследования, ставили маячок. Выбранный путь передвижения указывал на шизофрению. Они ногами меньше глупости сделали бы и меньше затрат. Выбранный путь передвижения указывает на организацию движения. В России крайне низкий уровень связанности улично-дорожной сети. Дороги куда надо – нету. Между областями прямого сообщения – нету. Есть через центр областей. из Архангельска в Беломорск. Нельзя проехать через Онегу. Там только колея от лесовозов через тайгу. Придется ехать через Каргополь или Вологду. Это на 1200 километров больше. В Москве с Чунгарского бульвара не проедешь напрямую на Каширское шоссе. Поедешь либо налево через Коломенский проезд, на который не надо, либо направо через Кантемировскую улицу, на которую тоже не надо. А прямо дороги нет. Сумасшедший дом на колесах в стране не случайен. Это умысел, характеризующий страну. Николай Автономов. ГИБДДшники предвзято относятся к водителям на недорогих автомобилях. Не штрафуют водителей на дорогих автомобилях с номерами особенно серии МММ или АМР, даже не останавливают. Доить надо терпил. И для ГАИ здесь нет разницы в цене машины. Но задача инспектора угадать, от кого последует больше хлопот. От МР они точно будут, в отличие от денег. Как напутствовал гаишный начальник смены на разводе. Лучше троих в телогрейках, чем одного в очках. Александр Николаев. А как же Карлос Сайнс для журналистов в теме «Такой косяк непростителен»? С чего вы решили, что Карлосу Сайнсу место в списке трех самых известных Карлосов? Вы не поняли, по какому принципу собраны эти трое? Вспомнили своего? Не смогли промолчать? А сколько всего вы Карлосов знаете? И какого именно Сайнса вам надо? Их двое. Оба Карлосы, оба Сайнсы, оба гонщики. Сезонная радуга.
А что? Я считаю, повышение штрафа – это нормально. Особенно, когда статистика ПДД растет, так это самое мудрое решение.
Чем больше штрафов, тем больше нарушений. Госдума постоянно поднимает планку наказаний за пьяную езду. На сегодня за одно нарушение полагается 5 наказаний. За повторную езду в состоянии алкогольного опьянения – штраф, лишение, штрафстоянка, переэкзаменовка, тюрьма. Дальше ужесточать наказание некуда. Дума подсчитала, число погибших в ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии опьянения за последние 10 лет, внимание, увеличилось на 78%. То есть, чем страшнее наказание, тем больше нарушений. Следовательно, этот путь тупиковый, он не снижает количество пьяных. Но если Дума все равно ужесточает наказание, значит, ее цель не в снижении аварийности, а в прибыльности штрафной экономики. На сегодня все. До свидания.